Майор выдвинул ящик стола, достал оттуда карту и задумался. Фельдштейн находится в 40 километрах к юго-востоку от Перемышля. Каким образом к Швейку попала русская форма в местности, находящейся на расстоянии свыше 150 километров от фронта, остается неразрешимой загадкой. Ведь окопы тянутся по линии Сокаль, Турзы, Козлов. Когда майор сообщил об этом генералу и показал ему на карте место, где, согласно телеграмме, несколько дней назад пропал Швейк, генерал взревел, так как почувствовал, что все его надежды на полевой суд рассыпались в пух и прах. Он подошел к телефону, вызвал караульное помещение и отдал приказ немедленно привести к нему на квартиру майора арестанта Швейка. В ожидании исполнения приказа генерал со страшными проклятиями выражал свою досаду на то, что не распорядился повесить Швейка немедленно, на собственный риск, без всякого следствия. Майор возражал и все твердил что-то о законе, о справедливости, которые идут рука об руку. Он в пышных периодах ораторствовал о справедливом суде, о роковых судебных ошибках и вообще обо всем, что приходило ему в голову, ибо с похмелья голова у него сильно болела, и он испытывал потребность рассеяться разговором. Когда Швейка, наконец, привели, майор приказал ему объяснить, что произошло у Фельдштейна и откуда вообще взялась эта русская форма. Швейк объяснил все надлежащим образом, подкрепив свои положения примерами из истории людских мытарств. Когда майор спросил, почему он об этом не говорил на допросе, Швейк ответил, что его, собственно, никто и не спрашивал. Все вопросы сводились лишь к одному. Признаете ли вы, что добровольно и без какого-либо давления надели на себя форму неприятеля? Так как это была правда, он ничего другого и не мог сказать, кроме «безусловно», «да», «действительно», «точно так», «бесспорно». С другой стороны, он с огорчением отверг предъявленное ему на суде обвинение в том, что он где предал государя-императора. «Этот человек просто идиот», — сказал генерал-майору. «Переодеваться на плотине в русское обмундирование, бог весть кем оставлены, допустить зачислить себя в партию пленных русских, на это способен только идиот». «Осмелюсь доложить», — откликнулся Швейк, «я сам за собой иногда замечаю, что я слабоумный, особенно к вечеру». «Цыц, осел!» — прикрикнул на него майор и обратился к генералу с вопросом, что теперь делать со Швейком. «Пусть его повесят в бригаде», — решил генерал. Час спустя Швейка под конвоем вели на вокзал, чтобы доставить его в Войлич в штаб бригады. В тюрьме Швейк оставил маленькую памятку о себе, выцарапав щепкой на стене в три столбика список всех супов, соусов и закусок, которые он ел до войны. Это было как бы протестом против того, что в течение 24 часов у него маковой росинки во рту не было. Одновременно со Швейком в бригаду пошла следующая бумага. На основании телеграммы номер 469 пехотинец Йозеф Швейк, сбежавший из 11-й маршевой роты, передается штабу бригады для дальнейшего расследования. Конвой, состоявший из 4 человек, представлял собой смесь разных национальностей. Там были поляк, венгр, немец и чех. Последнего назначили начальником конвоя, он был в чине ефрейтора. Он чванился перед земляком-арестантом, явно выказывая свою неограниченную власть над ним. Когда Швейк на вокзале попросил разрешения помочиться, ефрейтор очень грубо ответил, что мочиться он будет в бригаде. «Ладно», — согласился Швейк, — «только дайте мне этот приказ в письменной форме, чтобы, когда у меня лопнет мочевой пузырь, все знали, кто был тому виной. На все есть закон, господин ефрейтор». Ефрейтор, деревенский мужик, испугался этого мочевого пузыря, и весь конвой торжественно повел Швейка по вокзалу в отхожее место. Вообще ефрейтор во время пути производил впечатление человека свирепого и вел себя спесиво, будто на завтра должен был получить по меньшей мере звание командующего корпусом. Когда они сидели в поезде на линии Перемышль-Хыров, Швейк, обращаясь к ефрейтору, сказал: «Господин ефрейтор, смотрю я на вас и вспоминаю ефрейтора Бозбу, служившего в Трента. Когда того произвели в ефрейторы, он с первого же дня стал увеличиваться в объеме. У него стали опухать щеки, а брюхо так раздулось, что на следующий день даже казенные штаны на нем не застегивались. Но что хуже всего, у него стали расти уши. Отправили его в лазарет, и полковой врач сказал, что так бывает со всеми ефрейторами. Сперва их раздувает, но у некоторых это проходит быстро, а данный больной очень тяжелый и может лопнуть, так как от звездочки у него перешло на пупок. Чтобы его спасти, пришлось отрезать звездочку. И он сразу все спустил. С этой минуты Швейк тщетно старался завязать разговор с ефрейтором и по-дружески объяснить ему, от чего говорится, что ефрейтор – это наказание роты. Ефрейтор ничего не отвечал, только угрюмо пригрозил, что неизвестно, кто из них двоих будет смеяться, когда они прибудут в бригаду. Короче говоря, земляк не оправдал надежд, а когда Швейк спросил, откуда он, тот ответил: «Это не твое дело». Швейк на все лады пробовал разговориться с ефрейтором. Рассказал, что его не впервые ведут под конвоем, что он всегда очень хорошо проводил время со всеми сопровождавшими его, но этот ефрейтор продолжал молчать, и Швейк не унимался. «Мне кажется, господин ефрейтор, вас постигло большое несчастье, раз вы потеряли дар речи. Много знавал я печальных ефрейторов, но такого убитого горем, как вы, господин ефрейтор, простите и не сердитесь на меня, я еще не встречал. Доверьтесь мне, скажите, что вас так мучает? Может, я помогу вам советом, так как у солдата, которого ведут под конвоем, всегда больше опыта, чем у того, кто его караулит. Или, знаете, господин ефрейтор, расскажите что-нибудь, чтобы скоротать время. Расскажите, например, какие у вас на родине окрестности, есть ли там пруды, а может быть, развалины замка. Вы могли бы сообщить нам также, какое предание связано с этими развалинами». «Хватит с меня!» — крикнул вдруг ефрейтор. «О, счастливый человек!» — порадовался Швейк. «Другим людям всегда чего-то не хватает». «В бригаде тебе вправят мозги. Я с тобой связываться не стану!» Это были последние слова ефрейтора, после чего он погрузился в полное молчание. Конвойные вообще мало развлекались. Венгр беседовал с немцем особым способом, поскольку по-немецки он знал только «яволь» и «вас». «Да и что?» Когда немец ему что-нибудь рассказывал, венгр кивал головой и приговаривал «яволь». А когда немец умолкал, он говорил «вас», и немец начинал снова. Конвоир-поляк держался аристократически. Он ни на кого не обращал внимания и забавлялся тем, что сморкался на пол, очень ловко пользуясь большим пальцем правой руки. Потом он задумчиво растирал сопли прикладом ружья, а загаженный приклад благовоспитанно вытирал свои штаны, неустанно бормоча при этом: «Святая дева!» «У тебя что-то не получается», — сказал ему Швейк. На боище в подвальной квартире жил метельщик Михачек. Так тот, бывало, высморкается на окно и так искусно размажет, что получалась картина, как Либуша пророчит славу Праге. За каждую картину он получал от жены такую государственную стипендию, что вечно ходил с распухшей рожей. Однако этого занятия он не бросил и продолжал совершенствоваться. Правда, это было его единственным развлечением. Поляк ничего не ответил, и под конец весь конвой погрузился в глубокое молчание, будто они ехали на похороны и благочестиво размышляли о покойнике. Так они приблизились к Войаличу, где стоял штаб бригады.